неуспокоенности, вечном поиске. Весь Корбюзье. Мы с Андреем Вознесенским зашли в хмурый, неприветливый, замкнутый городскими стенами двор. Поднялись по такой же мрачной лестнице на второй этаж и попали в узенький коридор прихожую. Кто-то, сидевший там, попросил нас минуточку подождать, вышел, потом вернулся и сказал: «Пожалуйста, вас просят». Не без трепета шагнули мы в еще более узенький коридорчик, ведший в большую мастерскую, но до нее не дошли, а свернули налево в крохотную с узким окном в углу комнату. Из-за стола навстречу нам поднялся Корбюзье. Точно так же 27 лет тому назад мне было сказано: «Пожалуйста, вас просят», только не на французском, а на русском языке, в особняке Леонтьевского переулка. Но тогда я трепетал чуть побольше, я шел на экзамен к Станиславскому. Между прочим, сидя у Корбюзье, я вспомнил Станиславского. В них есть что-то общее. Рост, большие красивые руки, галстук бантиком. Но главное, какое-то неуловимо ощутимое величие, не имеющего никакого отношения к важности. Просто ты чувствуешь, что перед тобой великий человек, великий даже при своих слабостях. У Корбюзье большое умное лицо с резкими складками возле рта, редкие, гладко зализанные назад седые волосы, очки в толстой оправе и, как я уже сказал, очень большие с длинными сильными пальцами руки, на которые все время смотришь. Они чуть-чуть дрожат. Он немного глуховат, переспрашивает. Больше любит говорить, чем слушать. К нам отнесся с большим вниманием, но без особого любопытства. После первых общих фраз я задал вопрос. Помнит ли он переписку 30-х годов, переписку с молодыми советскими студентами, которые клялись ему в вечной любви и задали ему несколько вопросов, на которые он любезно и очень интересно ответил? Нет, он не помнит ничего. Я сказал, что если это его интересует, я могу прислать фотокопии его писем. Он поблагодарил, но особого интереса опять-таки не проявил. Тогда я поинтересовался тем, как он смотрит сейчас на один из своих ответов, в котором он говорил, что его нисколько не интересует архитектура церквей, что надо заниматься архитектурой и планировкой городов, что это куда важнее, а теперь вот он создал капеллу Раншан, доминиканский монастырь Сент-Мари-де-Ла-Турет. Чем это можно объяснить? Он прямого ответа не дал, а стал говорить о том, что проблема современного города – до сих пор не решена, что любой большой город не в силах выбраться из тупика, в который его загнал автотранспорт, и что цель его жизни – вывести город из этого тупика. Он говорил долго, интересно, не давая себя перебить. А если нам это где-то удавалось, мне все же хотелось вернуться к поставленному вопросу, ловко обходил наши сети и развивал свои собственные мысли. Он говорил о городах-сателлитах, о транспортных артериях, вливающихся в город, которые привлекли сейчас особое его внимание, о том, что французские власти не идут ему навстречу в решении самых насущных проблем, что за свою жизнь он много уже настроил в разных концах света, и меньше всего во Франции, второй его родине. Корбюзье по происхождению швейцарец, настоящая фамилия его Жаннере. Я сказал о Советском Союзе, где идет сейчас грандиозное жилищное строительство, и где его талант и знания могли бы очень пригодиться. «Нет», — сказал он решительно. «Я трижды просил у Сталина разрешения работать у вас или хотя бы приехать к вам, и трижды он мне отказал. Но Сталина уже нет. А у меня времени нет. Я не могу ждать 30 лет. С этим тоже надо считаться. Я не молод, я поставил перед собой определенные задачи и должен их выполнить. На остальное у меня не хватит времени». «Но разве вас, архитекторы больших масштабов, не интересует размах нашего строительства? У нас такие возможности. Мы уже отказались от декоративной, эклектичной архитектуры. Мы ищем новое, современное». «Это очень хорошо. Я желаю вам успеха. Но у меня свои планы. Хорошо бы хоть с ними справиться». Но все же хотелось примирить обиженного старика с нами. Может, он хочет, чтобы ему высылали наши книги, журналы, монографии по архитектуре. Он улыбнулся и указал на солидную стопку журналов, возвышавшуюся в углу комнаты прямо на полу. «Видите эту гору? Это я ежедневно получаю столько. И я их выкидываю. Я их не читаю. У меня нету времени. Я его экономлю. Каждую минуту экономлю». Мы поняли это как намек и стали приподниматься со своих стульев. Но он посадил нас и опять стал говорить о проблеме городов. Сказал, что совсем недавно вышла его книга на эту тему, и что мы можем ее приобрести в таком-то магазине. Он забыл адрес магазина, позвонил своей секретарше, и та принесла нам... Нет, не книги, как втайне надеялись мы, а только адрес. На следующий день Корбюзье сам позвонил Ольге Леонидовне и сообщил, что адрес оказался неправильный, вот новый. По-видимому, ему очень хотелось, чтобы эти книги у нас были, но пошел он почему-то по несколько осложненному пути. Разговор постепенно стал выдыхаться, возвращаться к одному и тому же проблеме города, и мы, шел уже второй час нашего визита, чтобы оживить его, попросили разрешения сняться вместе с ним. Он категорически отказался. «Нет, нет», — решительно сказал он, — «я ни с кем не фотографируюсь, не надо». И после краткой паузы добавил: «Вместо этого я вам лучше...» Он взял листок бумаги и быстро тремя-четырьмя штрихами нарисовал модюлор. Модюлор — это придуманные им архитектурные пропорции, связанные с пропорциями человеческого тела. Нечто вроде золотого сечения. Графически это фигура человека, пересеченная на разных уровнях горизонтальными линиями, членящими фигуру человека на определенные взаимозависимые отрезки. Он нарисовал человека, подписался своим знаменитым «Л.С.» и преподнес мне. Потом хитро взглянул на Андрея Вознесенского и вместо человечка нарисовал орангутанга. Андрей торжествующе посмотрел на меня. Обскакал. Перед уходом Корбюзье завел нас в свою мастерскую. В ней работало человек 10 молодых архитекторов, но к ним он нас не подвел, а подвел к большой ученической черной доске, разрисованной мелом, и сказал: «Вот тут-то все начинается». Мы с уважением посмотрели на доску и стали раскланиваться. Рука у него крепкая, совсем не стариковская. На прощание он вдруг потрепал меня за чуб и сказал с той же лукавой улыбкой, какая у него появилась, когда он рисовал орангутанга: «Когда-то и у меня такие вот волосы были, а теперь...» Он рассмеялся и, слегка подталкивая нас в спину, проводил до выхода. «Спасибо, что пришли. Не обижайтесь на меня. Мне еще так много надо успеть сделать». Мы спустились вниз по темной мрачной лестнице. Весь день у меня не проходило какое-то ощущение горечи. Почему? Человек прожил большую интересную жизнь, достиг предельных высот и всемирной славы, прижизненно стал классиком архитектуры, о нем пишут тома исследований, здания его красуются во всех концах мира, и во Франции, и в Японии, и в Германии, и в Индии, и у нас в Москве. По его даже неосуществленным проектам учится молодежь, да и сам он, несмотря на возраст, полон еще сил, планов, намерений. Что же еще надо человеку? И почему меня не покидает чувство горечи? А потому что у этого 75-летнего человека сил куда больше, чем от него требуют. И вообще от него ничего не требуют, ему заказывают. Католическая церковь заказала или, скажем мягче, предложила ему спроектировать капеллу в Раншан. Он согласился. Меня в архитектуре интересует все. Эта задача мне тоже показалась интересной, я и взялся ее осуществлять. Доминиканский орден предложил построить монастырь, он опять согласился. Тоже интересно. Но никто не предложил ему, как в Бразилии, Оскару Немейеру, кстати, ученику Корбюзье, построить целый город. А ведь это мечта Корбюзье. Построить город на определенное количество жителей, продуманный во всех деталях. Город-образец, город будущего. Ви-радьёс. Лучезарный город, о котором он столько лет грезит. Почему французское правительство, канонизировавшее его за капеллу Раншан, не предложит ему такого проекта? Мне говорили потом, что правительству, мол, нет никакого интереса строить такие города. Зачем тратить на это деньги, что город Бразилия, Нимейра, строился с определенной целью привлечь промышленников и предпринимателей к богатому и дикому краю, где заложена столица Бразилии. Что в свое время Корбюзье сделал проекты Ла-Рошаль-Палис, Алжира, Сан-Дие, но тогда у правительства не было денег, а сейчас появились другие заботы. Противоречит ли сам себе Корбюзье? Вот вопрос, который меня больше всего интересует. Пожалуй, да. Об этом я уже говорил раньше и несколькими страницами выше. И в то же время нет. Функция, назначение – вот что лежит в основе всех творений Корбюзье. В марсельском доме – удобство жилья. В Центр-Союзе – удобство рабочего места. В павильоне Филиппе на брюссельской выставке – стремление привлечь к себе внимание. В капелле Роншан – настроение, та же цель, что и у строителей Нотр-Дам. Нам могут быть далеки эти настроения, мы можем их не разделять. Но то, что с поставленной перед собой задачей в капелле Роншан создать для молящихся ощущение чего-то мистически возвышенного, Корбюзье блестяще справился, этого не отвергнешь. Функция, назначение здания – основа архитектуры. Когда функции изменяют или искусственно подменяют ее другой, жилой дом делают как дворец, гостиницу как храм, станцию метро как церковь с куполом, а единственная цель высотного здания – быть высотным, тогда архитектуры нет. Есть здания, карнизы, колонны, шпили. Но нет архитектуры. У Корбюзье она всегда есть. И все же он противоречив. Нет, это не то слово. Он не противоречив, он ищет. А значит, и может ошибиться. В поисках нового может отказаться от уже найденного. Он не догматик. В этом он опять-таки похож на Станиславского. Автор знаменитой системы Станиславского больше всего боялся, что она может превратиться в догму, в Евангелие. Он тоже искал, отвергал, бросался в крайности, опять возвращался, опять отвергал и больше всего боялся застоя, окостенения. Я помню еще бесконечные очереди на Трех сестер, Вишневый сад, Царя Федора. Помню ощущение счастья, которое мы испытывали, добившись у администрации пропуска на ступеньки бельетажа. А недавно, когда я проходил по Камергерскому мимо театра, два человека предложили мне купить у них билеты. Впрочем, театр не архитектура, у него свои законы. Но у всех видов искусства есть один, общий для всех закон. Не застывать, не топтаться на месте, идти вровень со своим веком, а может быть, даже чуть-чуть впереди. И Станиславский, и Корбюзье родились в XIX веке. Одному было бы сейчас 100 лет, другой подбирается к 80. Но оба они стали великими реформаторами 20 века, и оба искали правду. В театре это правда переживаний, правда воплощения чувств, в архитектуре это правда конструкции, исходящие из назначения и подчеркивающие функцию здания. «А где же идея?» — скажут мне. «Разве не она является основой всех основ?» «Ну, конечно же, она, кто ж спорит?» Но идея сама по себе существовать не может. Она требует своего воплощения в определенных формах. Демократические Афины нашли эти формы в периптере Парфенона. Императорский Рим в роскоши и богатстве форума. Средневековье в готике соборов. Возрождение в творениях Браманты, Брунеллески, Виньолы, Микеланджело. Наш русский ампир нашел свои формы в образцах великого прошлого. Нашел свои формы даже современный фашизм, немецкий в Нюрнбергском ансамбле «Партайтаге» и имперской канцелярии, итальянский в монументальнейшем и безвкуснейшем из всех существующих стадионов «Форо Муссолини», ныне «Форо Олимпико», и римском комплексе, так и не открывшейся всемирной выставки. «Величие, сила и суровая простота» — вот лозунг этой бесчеловечной архитектуры, в которой не было ни величия, ни силы, ни суровой простоты. Сейчас мы ищем формы, которые соответствовали бы нашей современной эпохе. Идея ясна. Архитектура должна быть демократичной, не замкнутой, не отгораживающейся, а привлекающей к себе.